есть такая мода. Мода, которая не избегает даже многих христианских авторов. Рассуждать о времени, скажем, 6-5 веков до нашей эры, как о времени величайшего религиозного всплеска во Вселенной. Посмотрите, действительно, это удивительно совершенно, что все известные нам религии мира уходят своими корнями в 6-5 веках до нашей эры. Это время израильских пророков. Это время Лао-Цзы. Это время Будды. Это время Зороастра. Это время, когда рождается Кавалькита, скажем. Это все в одно время. Понимаете, вот эту одновременность, ее можно оценить так. Может действительно некоторые общечеловеческие религиозные списки, которые так по-разному будут себя в разных традициях. Но, а если попробуем на это посмотреть из Библии, вот зная историю Библии, какого он из Библии на это посмотрит? А что такое 6-5 века? Это и есть Библия. Библия израильских пророков. А эти пророки о чем говорят? Кому говорят? В каких ситуациях говорят? И здесь так кажется, что на самом деле тяжелейшее время Господа Израиля. Это время Вавилонского плена. Это время разрушения храма самому. И тогда вот эта картинка многообразия вот начинает играть совершенно другими спектрами сказки. А не было ли это такой мощный пророк, антихристианский, демонический? Что называется, уберу удерживающего из среды, удалю удерживающего из среды твоего, и тогда обнажится то зло, которое таится в мире. Вот так мы разрушим храм. И такое ощущение, что действительно вся гиена и прав вышли из земли. А может быть так? Я пока не отвечаю на этот вопрос. Я даже честно скажу, что я даже и сам для себя не смог бы однозначно на этот вопрос ответить. Но, по крайней мере, мы в ходе наших дальнейших лекций попробуем говорить конкретно о том, что же было связано с этими религиозными всплесками 6-5 века до нашей эры, и будет, наверное, видно, как все это может быть соотнесено с библейским видением. Итак, я к чему говорю, что вот мы сегодня назвали с вами два основных принципа христианского взгляда на историю религии. С одной стороны, надо все-таки по возможности, доколе есть возможность, придерживаться презумпции невиновности в изучении других религий. То есть искать возможность для максимально более мягкой и более пробиблейской интерпретации мистических текстов и философских текстов других традиций. Ну, чтобы это было понятно. Если вы встречаете в каком-нибудь мистическом трактате, в каком-нибудь мифологическом тексте описание некого божественного существа с рогами, не нужно думать сразу, что это дефект. Рог – это просто символ мощи. Символ силы. Да, и когда на вечернем мы читаем молитву «Утверди, Господи, рог православных христиан», то мы, очевидно, понимаем, что здесь рог совсем не символ дьявола, а рог просто символ мощи. Или когда мы в Апокалипсисе видим Агнца Божия, Христа или Агнца с семью рогами, мы же не говорим, что Христос в демона превратится в день Апокалипсиса. Значит, как бы тоже вот, читаем мы что-то, все-таки надо иметь, ну, оставлять некоторую возможность для максимально более позитивной трактовки этих текстов. Другое дело, что есть реальная упругость исторического материала. Далеко не всегда библейский смысл можно инкрустировать в реальную ткань религиозно-исторического повествования. У них есть, у огромных есть, у них есть нехристианских религиозных текстов, есть своя степень сопротивляемости. Далеко не все библейские представления о Боге они готовы в себя принять. Почему и как? Мы тогда это будем в следующий раз говорить. И еще одно, если речь о принципах, я бы хотел сказать сегодня. Когда атеист изучает историю религии, то для него все это история заблуждения. Это все истории и мысли. В этом смысле христианин имеет право быть более милосердным и более оптимистично настроенным исследованием. Он понимает, что он имеет дело не с религией, не с пустотой, а с реальностью. В этой реальности он может усматривать и искорки добра, может усматривать и искорки добра. И вот теперь я скажу, в чем очевидно будет заключаться радикальное отличие моей позиции от позиции, скажем, моих профессоров, с характерным еще атеизмом. Я отвечаю, признаю реальность любого религиозного духа. Я исхожу из того, что в истории религии обманщик. Обманщик может стать сектой, который исчезнет в ближайшем поколении. Но обманщик не может создать религиозную школу. Человек, который не пережил чего-то необычного, чего-то нового, у которого не было реального мистического опыта, этот человек не может поставить след в истории. Шарлатанов приходили, их масса была сильная. Не столько человечества, масса этих шарлатанов можно видеть сегодня. Но нельзя сказать, что все сходится. Поэтому я считаю, исходить из того, чтобы доверять свидетельствам всех. Если ты говоришь, что у тебя был такой опыт, если ты говоришь, что у тебя была такая встреча, хорошо, я верю тебе, что действительно. Но тебе не обязан интерпретировать опыт этой встречи так же, как ты делаешь. Ты не рассказываешь, что ты пережил какое-то откровение, тебе было сказано так. И ты говоришь, это был Христос. Я говорю, да, если ты говоришь, значит, действительно что-то пережил. Но у меня есть такие-то и такие-то основания сомневаться в том, что это действительно был Христос. То, что ты видел, да, я с этим согласен. Но какая причина могла это пройти? Может быть, это было состояние прелести? Или еще что-то? Вот, скажем, если вы помните, в 88 году такое снятие завеса молчания с религиозной тематикой произошло после событий в деревне Грушечка, или Грушево, кажется, на Западной Украине. Там какие-то явления Божьей Матери начались. Об этом и газеты тогда впервые начали писать. Интерес был огромный. И вот один из моих преподавателей по московской семинарии поехал туда специально. Из тех мест, где он был родом. И он поехал туда посмотреть, что там происходит. По возвращении к нему подхожу, прошу рассказать, какой все это было. Он говорит, ну, знаешь, честно говоря, я там ничего не видел. Вот я был, смотрел, относительно большая толпа, вокруг часовни, все поле вокруг, истоптано, люди стоят. Я ничего не видел. Но вот могу сказать, что женщины рядом со мной стояли, скажем, попросницы. Вот они там, мне-то не кричали, что они что-то там видят, какие-то там тени в часовенке, или там на стеклах что-то такое летает, или еще что-то. Вот. Ну, ты знаешь, я подумал просто так. В конце концов, если пригласить меня, то разве можно было бы мне вот так настоять, и вот так показывать? Вон, вон, смотри, Божья Матерь ваша. А вокруг именно это и происходило. Все-таки явление Бога, это явление благодати. А у благодати есть удивительное свойство. Она не только дает людям радость, но благодать открывает, дает людям познать самих себя. Когда человек познает самого себя в присутствии Бога, в нем естественно рождается вздох покаяния. И вот это, в частности, один из критерий развлечения истинного божественного наития. От того, что Богу кажется такого. Глушево, к сожалению, этого заметно нет. В многих других случаях так же. Ну, это, опять же, потому что, признавая реальность какого-то ощущения, видения, визионерства, можно по-разному истолковывать о том, чем именно вдохновляется этот критик. Имеется ли в различных современных религиозных учениях какие-либо общечеловеческие, прежде всего моральные и этические нормы, позволяющие говорить о возможности сближения этих учений? Я думаю, что да. В принципе, можно, по крайней мере, не между всеми, но между некоторыми, может быть, самыми влиятельными религиозными течениями найти общие заповеди, общую мораль. Вот. Но дело в том, что формулирование этих общих заповедей нравственно, во-первых, как бы это уже есть, эти заповеди уже сформулированы, и они звучат, скажем так, не желая другому тому, чего ты не желаешь самому себе, скажем. Эта заповедь есть практически во всех религиях. Но дело в том, что сама по себе она не является собственной религиозной. Это именно просто этика, которая может функционировать и даже определять поведение человека без религиозной мотивации. То есть исполнение этих заповедей не взывает к религиозному опыту. А раз так, значит, сближение на почве этих моральных заповедей не есть сближение религии. Это что-то совсем другое. Но представьте себе, вот однажды Бердяев сказал, что все русские люди делятся на три категории. Это те, кто любит Достоевского, те, кто любит Толстого, и те, кто никого не любит. Но вот и гениальные идеи. Вот понимаете, как бы нас всех с вами может объединить то, что он требует не повышать производительность, плату за проездный метро. Вот этот, скажем, вот, против повышения платы за проездный метро выступают и достоевцы, и толстовцы, и никого не любят. Все выступают на метро. Означает ли это, что на самом деле отныне вот, все философские партии в России, они теперь отныне объединились? Очевидно. Также и в отношении объединения религии на морали, то есть не религиозных общин. Придерживаются ли различные религиозные учения и их течения каких-либо общих философских принципов, возможности привести примеры? Ну, здесь можно сколько стоит христианство, буддизм, гуманитарство и буддизм и так далее. Вы знаете, на самом деле философских принципов общих у нас почти и нет, за исключением одного. Все религии нарушены в том, что наш мир, настоящий мир, не является. Как в этой связи был, я помню, в истории еще советской философии, замечательный анекдот. Есть, кстати, до сих пор есть очень талантливый человек, Александр Львович Дубаков, который является очень талантливым историком философии, и преподает вот сейчас в ОГУ, к счастью, еще у нас, в Российском православном университете. И лет 10 назад у него в издательстве ГУ вышла книжка «Категория бытия в античной философии». Когда эта книжка готовилась, я с одним из сотрудников практической религии, какая книжка готовилась, я говорю, как же? Доброкову я знал уже тогда, говорю, как вообще было издательство ГУ, которое было очень политизировано? Как оно могло такую книжку выпустить? Дело в том, что Доброкову был единственным преподавателем философского факультета, не членом КПСС. Потому что никогда туда не вступал. Вот. Просто ее талант был настолько очевиден, что вы даже не терпели. Ну и знаете, вот такой редкий случай, когда человек, скажем так, находится в оппозиции от идеологии официальной, не потому, что у него просто привычка в кармане держать, а потому что у него есть положительная система ценностей, которая несовместима с марксизмом. Таких людей среди диссидентов это очень мало на самом деле. Вот. И вот, однажды читает, скажем, на спецкурсе по Хайдеггеру, вот, ну, первая лекция рассказывает биографию немецкого философа. Представляете, совершенно без всякой рисовки какой-то. Просто между делом. Вы знаете, молодость, Хайдеггер, был марксист. А зачем было и надо было? Это 82-й год. И вот у такого человека была должна выйти книга. Я, естественно, спрашиваю своего собеседника, ну как же это, редактора, такое дело пропустить? Он говорит, конечно, не надо. Мне кажется, что категория бытия – это про материю. Мне кажется, что это что-то по принципу категории материи. Они же не знают, что в истории философии материя, отродясь небытием, считалась. Вот эта фраза говорит, что сказать. Вот то, что является общим для всех религий, это то, что отродясь во всех религиях, материя считается небытием. То есть материальный физический мир является тенью, образом, может быть, иллюзией, майей, еще чем-то. Некоторый мир не подлинность. И вот из этого мира неподлинного бытия надо найти путь, мир подлинного бытия. Вот может быть это и есть единственный принцип, единственный тезис философский, о котором все эти религии могут согласиться. Но дальше уже начинается вопрос, что является неподлинным в этом мире, а есть ли здесь отблески подлинного бытия, что означает подлинное бытие, куда найти и так далее. Здесь уже ответ очень разнообразный, радикально противоположный. Отец Андрей, по-вашему, этика и связь с Богом – это не предмет религии. Поясните, если этика – норма морали, есть во всех религиях и даже в атеизме, значит, это кажется их предмет в силу их всеобщности. Нет, вы знаете, этика является чем-то прикладным любой религиозной деятельности. Во-первых, есть религии, в которых просто религиозная деятельность вообще не имеет никакой этической мотивации. Ну, скажем, в ряде оккультных доктрин почти во всех религиях есть идеи загробных мудрств. То есть душа, исходя из тела, пути к некоторому царству истинного бытия или небытия, скажем, в буддизме, она встречается с рядом заслугов и таможенные заслуги. Мытарь – это и есть таможенник. Мытник по-болгарски до сих пор там же. Так вот, таможенные барьеры встречаются. И с нас требует отчет, кто ты и что везешь.
имеешь это право пересечь границу. И вот идея этих таможен духовных есть практически во всех религиях мира, но довольно сильно разнится зачастую, что требуется от человека для того, чтобы преодолеть эти барьеры. И вот во многих оккультных доктринах требуется только магическое знание заклинания. Ты должен знать имена всех демонов, которые встретят тебя на этом пути. Если ты будешь знать их имена, ты их подчинишь своей власти. Потому что знать имя – это иметь власть. Прочитая правильную формулу, этот демон, он будет связан, ты пройдешь к нему путь. Итак, главное, чтобы получить духовный семинар, это полное заклинание. И здесь просто никакой особой этики нет. Зачастую, даже, вы знаете, просто не даже столько религиозных, видно, что разные религии по-разному эволюционировали. В одних со временем вот к этой магии добавлялось этическое содержание постепенно. То есть вот демонов некоторых, оказывается, нужно побеждать не просто заклинаниями, а они спрашивают, скажем, а не крал ли ты лукоту? А не обижал ли ты бедный? Чтобы пройти соответствующую барьер, надо иметь право сказать, нет, я не чистилист. Я не подмешивал там, скажем, там воду, вот такую подаю подавал. Я верил честную веру и так далее. Я не полетал. Бывает обратный ход. Есть напротив религии, в которых напротив от некоторых изначально довольно высоких этических откровений, а затем вот эта этика вытеснялась постепенно в своеобразной магии. Магии заклинания. Вот, скажем, в магии такой типичный пример. Вы постепенно понимаете, что действительно проповедь Будды заключается в том, чтобы человек полностью свободен в своей жизни, в своей ответственности, избрал конечный путь освобождения. Но прекрасно всем известно, что в майских монастырях там есть молитвенные единицы. С ним все крутятся, с вами все языки не читают, даже человек здесь не надо. Сам по себе крутится, это уже освещает все вокруг, это уже защищает от одних дел, привлекает других на помощь. Ну, святоизм, по-моему, то же самое, да? Заходишь там, порой ты должен молитвенный барабан какой-нибудь, чтобы так заклинание перед тобой понеслись. Вот, так вот, во-первых, значит, из этого дела лучше, что не во всех религиях есть этика. А это означает, что не всякая религиозная деятельность, собственно, связана с миром этики. Во-вторых, есть религии, в которых этика вытекает из мистического опыта. Но это, прежде всего, христианство. В христианстве не идет речь о том, что если я буду правильно себя вести, Царь Господь дарует мне, скажем, опыт благопознания, физический опыт благопознания. Здесь скорее наоборот. Если ты соединишься с Христом, в таком случае у тебя появится сила для того, чтобы жить по заповеди. То есть Христос говорит, прибудьте в любви моей. И вся суть Евангелия в том, что Христос дает человеку силу исполнять его заповедь, жить по его заповеди. Здесь поэтому эта связь теснейшая. Но это далеко не во всех религиях. Наконец, есть ряд религий, в которых есть эзотерическое и экзотерическое учение. То есть религия для масс, она делает акцент на нравственности. А эзотерики понимают, что в Боге нет развлечения добра и зла. Мы представляем, что путь вверх, путь вниз – это одно и то же. Что добро и зло – это относительная игра понятий, потому что в абсолюте все это видно. И что на самом деле, это для крестьян, мы можем сказать, что у нас трудитесь и забудут вас воздаство. А сами понимаем, что путь спасения же только через медитацию. Отсюда резкое разделение. Этика для монахов и этика для мирян. Демирян этика действительно может быть этика. А у монахов на самом деле этики нет, а есть только дисциплина послушания, и есть некоторая такая техника медитации. Так что это в разных религиях вопрос решается по-разному. Но и мы скажем, все-таки предметом любви является не воспитание народа. По большому счету, есть только одна религия на свете, которая ставит своей создательной и исключительной целью построение гармоничного общества на Земле. Это даосизм. Даосизм конфуцианский. В китайских религиях классических действительно задача не в том, чтобы убежать из этого мира, а научиться вот здесь жить по законам гармонии. Кстати говоря, это гармония, как я начал такую демократию, начал очень ясную графическую управление общества. Вот жить по законам, да. Здесь, сейчас, в Земле. Поэтому там нет религии, там почти нет религии. Но тем не менее предполагается, потому что если люди будут жить по законам, да, они смогут увековечить этот порядок вещей и тем самым преодолеть другой смерти. А что касается, конечно, средиземноморских религий, то у них этика является чем-то проводным, побочным. Или средством, для достижения высшей цели, какой является богообщение. Говорят, что еще непонятно своеобразие на религии. Естественно, потому что пока это была лишь констатация, к этому разговор будет у нас еще впереди. Спрашивают того или Чистертона, я цитирую, который писал об отце Браво. Если так, то где поискать религиозные пути? Трудно, собрание сочинений, а то где? Да, действительно, тот самый Чистертон, который писал детективы об отце Браво. Но он писал не ради развлечения. Это были очень глубокие богословские трактаты. Дело в том, что Чистертон имел несчастье быть англичанином. В чем здесь было несчастье? В том, что в школах этой страны преподаются законы Божьи. Поэтому те обормоты, которые выходят из школ, они считают, что они уже с христианством разобрались, они все, что можно знать. Поэтому это уже не интересно. И вот поэтому через Чистертон, который был искренним верующим человеком, который был добавок еще настолько независимым человеком, что он стал католиком, согласитесь, что для Англии, христианской страны, страны с многовековой национальной протестантской традицией, это некоторый вызов общественному мнению, требует мужества. Как я говорю, иначе Чистертон, это рекорд мужества и выдал католичество. Вот, чтобы донести свои убеждения до людей, Чистертону нужно было найти какой-то необычный способ. И вот он вместе с двумя своими друзьями, Клайвом Льюисом и Толкином, вот нашли такой путь через художественную литературу. Они между собой разделили обязанности. Чистертон пишет строго реалистические романы, потом Льюис пишет полуфантастический мир, кроме кино не описывает. А Толкин берет полностью фэнтези, жанр фэнтези пишет. Совершенно другие миры, но во всех трех измерениях должны присутствовать евангельские и аллюзии, намеченные евангельские мотивы, чтобы человек, который имеет школьные христианского образования, чтобы узнавал это, не просто вот в необычном свете, в необычной задаче узнавал различные истины. И вот Чистертон для этого пишет детективы, которых не случайно на детективы направляют священник. Причем вторичный священник, опять же, крайне характерный персонаж для Англии. Как это действует? Ну, достаточно вспомнить первый рассказ «Сапфировый крест». Там по сюжету отец Браун плывет через старый коле на неком пароме, и вместе там с неким сыщиком, с вором, плавом. Вор, которого разыскивает Интерпол, это вор интеллектуал. Этот вор загримирован под священник в священническом платье. Естественно, два священника на одном корабле знакомятся, заходят в беседу. Плаво достаточно образован, чтобы поддерживать беседу на ближайшем господском. Окончается дело тем, что отец Браун, который явно не был подход, вызывает полицию, и полиция арестовывает этого плаво. Плавно же не когда он прощается, он поэтому не говорит, я тебя собака зарежу. Он говорит, ну скажите короче, как вы догадались, что я не священник? Он просто профессионально. И отец Браун ему на это отвечает. Чтобы его ответ был понятен, надо помнить, о чем шла дискуссия до этого. Дискуссия шла о том, действительно ли закон этики действует во всех возможных мирах. А Плавно говорил, нет, мы с нашим разумом не имеем права навязывать ничего. Может быть, не другие планеты, а другие законы, другие законы. Мы не должны понимать, наш разум не больше похож на разум Бога, чем пес на созвездии пса и так далее. Ну, отец Браун, наконец, говорит, видите, да, вы нападали на разум. Знаете, вот если бы сейчас вопрос написал так, который сказал, вы знаете, ну, сказки это все насчет того, что христианская вера, значит, она нерациональная карта, что она находится в конфронтации с наукой, с разумом. Ну, скорее, все это знак апостольский еврей. Ну, писал детектив. Ну, а сюжет остальных рассказов большей части связан с тем, что люди, которые считают себя позитивистами, они на самом деле являются всегда суеверными людьми. Сюжет остальных рассказов заключается в том, что именно потому, что отец Браво верит в Христа, ему не нужно верить в религию. И поэтому отсюда ищет конкретно материальные бытовые обстоятельства, которые направят на эти пустые. Когда все готовы говорить таинственные чистовые, таинственные поведения. Вот. Где это можно найти? Значит, собственно, религиозный трактат о Чистертоне. Я бы советовал, прежде всего, прочитать его трактат под названием «Православие». Пусть люди ортодоксы. Да, ортодоксы. И «Вечный человек». Это два трактата. Они были изданы в сборнике его богословских эссе, который так назывался «Вечный человек». Издатель тогда еще назывался «Тополит издат». В 90-х годах вот эти книги, в принципе, еще можно найти. Могу точно сказать, где они есть. В первом гуманитарном корпусе, там на первом этаже новых книжных лавок, развал. И там книги Чистотона, на одной из них наверняка можно найти. Вы знаете, просто есть конкретный вопрос, на который у нас следующая лекция будет. Я не все лучше зачитывать. И есть вопросы, которые просто, на самом деле, требуют просто прийти в храм и спросить священника. Спрашивают, отношу ли я адамитов к язычникам? Нет. Библия не дает основания считать непосредственных потомков Адама и язычниками. Напротив, он говорит, что с тех дней, он начал призывать или Господь. А точнее говоря, более точно говорил, с тех пор начали люди называть себя по имени Господа, сынами Божьими. Этот текст, конечно, можно понимать по-разному, но все-таки язычество очень рождается позднее. Как? Полное вступление. Спрашивают, как я отношусь к Розе Мира, это Нил Андреев. Довольно холодно отношусь, потому что эта книга, конечно, вдохновлена не христианским пафосом. Можно, так сказать, сочувственно относиться к судьбе этого человека, к его личной судьбе. Но Роза Мира – это обычная оккультная традиция. Моя основная интуиция все-таки весьма далека от христианства и рождения. Если Новый Завет наиболее низкий, то как объяснить, что в Ветхом Завете говорит, я не убеждаю, что есть Новый Завет наиболее низкий. В ранней христианской литературе встречались такого рода суждения. Вот это, в принципе, конечно же, это вершина. Смотрите, вершина не потому, что мы вот так быстрее всех скарабкались и умнее всех нашли путь к Богу, а потому что Господь именно в этом месте коснулся земли. Небо к нам приблизит. И небо приблизившись к нам, он нас же и вознесет. И поэтому оказалась такая динамичная ситуация. Он, с одной стороны, и легче всех, и он возвышеннее всех этих заветов. Вот если Новый Завет наиболее низкий, то как объяснить, что в Ветхом Завете вероятно кто-то не делает, а в Новом мы не желаем. Значит, естественно. Значит, пришедшему Христа дается власть над душой и желанием. Значит, Завет ведет Завет с более совершенными людьми. Но надеюсь, что я уже объяснил. Что значит экклезиаст в переводе на русский язык? Экклезиаст означает проповедующий в собрании, говорящий в собрании. Вы сказали, что материя – это не бытие, что наш мир – иллюзия. И поставили этим множество вопросов. Как что же есть реальность, реальные смерти, или найти и другие. Ответьте на эти вопросы с христианской точки зрения. Все-таки христианская материя – это не иллюзия, как это, конечно, нет. Но это не самодостаточное бытие. Материя не имеет в самой себе источника своего существования. Поскольку она создана Богом, и Бог не дал дар существования, она существует. Но это зависимость, а не от цели. И в этой с этой точки зрения, когда мы скажем, в некоторой перспективе, это не будет. Потому что в себе жизнь не имеет. Не автохтонное бытие, не субстанция. Можно сказать, что во всех религиях есть только один Бог, который называется по-разному. Христос, Аллах, Будда и так далее. Мы с вами будем еще говорить о том, что Будда никогда не считался. Дальше. Во всех религиях есть идеи единого Бога. Я почти во всех религиях есть идеи единого Бога. Но, вновь скажу, это не означает, что реальная культовая практика, мистическая практика всех религий приводит к тому, что люди встречаются именно с этим единым Богом, которого полагают в своих мыслях жрецы, или, скажем, мыслители данной религии. Это все-таки разница, вновь скажу, между представлением ближним и тем, что в реальной мистической практике осуществляется. Только ли христиане спасутся, то есть наследуют жизнь вечную? Если да, то куда денутся верующие в них люди? Что ждет после смерти? Не так же ли они думают и о нас, христианах? Могу успокоить так же. Ну, знаете, ну надо же просто иметь некоторый, просто даже вкус к свободе и ответственности. Да, вот, знаете, нам хочется так. Нам из каждой области хочется получить только цветочек. Вот. А шипы, с которыми они связаны, все время говорят, нет, это нам не надо. Вот даешь нам рынок, но так, чтобы все были богаты. Чтобы у каждого Мерседес. А то, что с этим будет связано безработица и расслоение людей, об этом не думали, нет, нет. А ты часто просто оглядываешься назад, думаешь, боже мой, как же можно было еще раз так оболвать народ? Знаете, с чего началась перестройка? Долой привилегии большевиков. Что за этим скрывалось? Ну, законьте эти привилегии. Сделайте так, чтобы мою дачу никто не мог у меня отнять. Даже если я поссорюсь с старевым комом. Сделайте так, чтобы она моя частная была. Несколько сказали, да, долой привилегии. Ельцин на москвиче ездил целый месяц. Значит, мой президент. Гордеев писал, что демократичная религия, понимающая человеческую жизнь, как судебный процесс. Он имел в виду православие тоже? Я не знаю. Дело в том, что он мог иметь в виду православие, потому что вот понимание человеческой жизни как судебного процесса на самом деле характерно для средневекового католичества. И даже для того католичества, которое было современным Гордеевым. Но беда православного богословия заключается в том, что начиная с 17 века католические учебники, католические богословские схемы начинают проникать в православную богословскую литературу. И только в конце 19 века в русском богословии началось обратное движение. Порыв к отцам, минуя средневековую схоластику, которая понимала действительно человеческую жизнь как суд, бесконечную тяжесть. Поэтому успел ли Вердяев заметить, что на самом деле мысль древних святых отцов и мысль наиболее глубоких и православных, современных Бердяевым богословов не укладывается в это такое, что вы успели Бердяев заметить, я не знаю. Поэтому я скажу так, даже если Бердяев имел в виду субъективное имя православие, православие на самом деле не подсудно данное направление. Но это, об этом мы поговорим на последнем лекции, когда мы будем говорить о православии политическом статизме. Правда, что в сентябре 95-го года в православном университете откроется медицинский факультет. Если так, то где об этом можно подробнее? Да, Вольф предполагает открытие медицинского факультета. Подробнее об этом можно узнать на Улановской подворье. Московской подворье в Улановской монастырях и Белорусского вокзала. Прийти туда и поговорить с деканом медицинского факультета диаконом Анатолием Берестовым. Спрашивают меня, можем ли мы здесь молиться перед лекцией и после нее. Вы знаете, я думаю, что, во-первых, может, каждый из христиан сюда приходит с молитвой. А вот дело в том, что я просто поделюсь своими опасениями, чисто педагогическими, так скажем. Ну, конечно, ничего не стоит взять там и петь из молитвы под началом или в конце, но я боюсь, что при этом окажутся в зале люди, которые не смогут искренне от своего сердца присоединиться к нам, с нашей молитвой, и в таком случае они пошлются вся изолированы. И так мои слова очень заставляют делать прогрессивные эти движения в душе и не соглашаться, или это может быть так интересно говорить. Но мне бы не хотелось давать еще один повод для того, чтобы в зале еще больше ощущалось противостояние. Это та причина, по которой я обычно в личной лекции, в личной же молитве не спрашиваю. Спрашивают меня, почему я отношу создание Кулагин к пятому учителю Никанда нашей эры, когда сами последователи этой традиции относятся к началу Кали-Юги, то есть к пятому тысячелетию до нашей эры. Простите, не я отношу, а светские исследователи Кулагин. Возьмите, скажем, последнее издание Кулагин. Посмотрите, предисловие книги. Там эти даты достаточно четко называются. То есть одно дело, да, действительно, скажем, спросите мусульмане, но он вам скажет, что Коран существовал след. Но это не означает, что на самом деле историк религии будет считать, что Коран очень сильно вечный. Зачем историк религии у меня есть полное право говорить, что Коран все-таки не возникает в самом виде нашей. Вишнаид лечил в золотых существовало от вечности уже по меньшей мере там, 5 или 7 тысяч лет. Это вопрос их мифологии. Научные исследования никак готов подтвердить не может. В чем суть спасения, что это значит? Вот об этом мы будем говорить, когда газета «Буддизма», там мы будем сказать христианство, об этом расскажем. Из золота, взятого в Египте, израильтяне сделали тельца. Для чего же Бог сказал им взять его? Да, так помните, потом все-таки из этого золота были сделаны украшения для спины. Как относиться к книгам Пьера Шартена? Епископ Василий Розянко был рядом одно, а отец Серафим Ролл другое. Я думаю, это зависит от просто установок автора. Если человек читает книгу для того, чтобы найти у него перечень, конечно, не найдем.
если я читаю для того, чтобы понять то, что там может быть глубокого, интересного христианства, это немножко другая установка. Вот я бы Шопен действительно, у него такая смесь разных идей, которые заставили даже католическую иерархию отнестись к нему сдержанно. Было время, когда ему было запрещено даже печатать книги, а ведь он был иезуитом, монахом. И я думаю, что две основные идеи являются... То есть у него есть масса ответных мыслей, прекрасных, очень глубоких, которыми любой православный человек может с ним согласиться. Вот. Но при этом у него есть два тезиса, с которыми любой христианин не может согласиться. Дело в том, что, по сути, в концепции Эдуарда Шопена нет места для легковерия. В соответствии с этим, вся история Вселенной у него выглядит очень линейно. Вот путь от точки альфа к точке омега. И при этом оказывается, что человеческая история сама собой врастает в вечность. Вот то, что он любит говорить о том, что то, что мы делаем сейчас на Земле, мы сейчас обжигаем кирпичи для небесного Иерусалима. Вы понимаете, это очень красивый образ, но беда в том, что Иван говорит о том, что в нашем языке, что нет в нашем мире ничего такого, если творение рук человечества, что кроме нас самих могло бы быть кирпичницей. Даже Рублевская Троица говорит, даже Троица Иоанна. Дегер в этом смысле был слишком большим оптимистом. Больше оптимистом, чем прогрессивный христианин. С другой стороны, вот из этого вот космического оптимизма, ведь это очень логично, если человек не видит грехопадения, у него появляется очень такая оптимистическая, механическая эсхатология. Механическая в том смысле, что как бы добро само собой может нарастать, нарастать, и наконец, когда вот мир заполнен такой энергией, наступает точка омега, например, мир взрывается, преображается этой божественной энергией. Вот. Механически, по сути дела, процесс. Вот совершенно понятно, что в таком случае любви сюда не оказывается места. Но надо должное Шардену, что он об этом честно говорил, признавался, что больше я ощущаю космического Христа, тем меньше я могу ощутить значение Иисуса из Назарета. И вот это вот его нечувствие исторического Христа, оно, конечно же, тоже составляет некоторую сдержанность относительно его книги. Кстати говоря, отец Георгий Флоровский то же самое подметил в книгах отца Павла Флоренского. Они типа Флоренский и Эдуарда Шопена очень близки. Там есть даже прямая преемственность. Флоренский подсказал идею на сферу Вернадского, а Вернадский, читая лекции в Париже, заронил эту идею в голову Эдуарда Шопена. И вот Флоровский, говоря о Флоренском, о столпе убеждений истины, вполне того, что удивительно, что в этой книге нет Христа. Там очень много о духе, о духовности, и задать об Иисусе Христа, что очень странно, христианство. Ну, в общем, понимаете, есть китайская пословица, которая говорит, стрела попадает в цель один, человек промахивается тысячу. И даже будучи христианским простом, очень легко терять из виду очень важную координату. Что я думаю о толке и движении пакинистов в Москве? О толке не я думаю хорошо, а движение пакинистов. Ну, мне хочется надеяться, что это просто молодежный песок. Побалуются ребята и перестанут. Вот. Хотя, конечно же, есть попытки создать на этом, создать так, на самом деле настоящее оккультное неоязыческое движение на эту пищу. Спрашивают меня, насколько допустимо в какой форме поклоняться неконтролируемым святым и не признавать канонизированным. Не призывать канонизированных святых, очевидно, все-таки невозможно. Другое дело, что означает признавать или не признавать святого. Понимаете, умом каждый из нас вроде признает всех святых. А в реальности на самом деле очень низкий уровень. Признавать святого, значит, обращаться к нему за молитвенной поддержкой. На самом деле круг святых, к которому обращаемся, такой молитвы, может очень не вот. И поэтому, конечно же, довольно часто я знаю случаи, когда даже тот, кто богослов, историк, церкви. У него есть вот свое суждение о том человеке, который официально прославлен. Он его признает как святого, но что это означает? Он не говорит ничего против. Вот, но просто лишь самого себя он не испытывает потребности, просто обращаться к нему с нами. Именно к этому персонажу, такого места. А что касается поклоняться некомментированности, во-первых, поклоняться сможет только Богу. В
читателями тех или иных людей. И естественно, в церкви есть, понимаешь, дело в том, что вопрос канонизации святой, он же очень искусственный. В принципе, это католическая практика канонизации святой. В православии канонизация святых происходила просто стихийно, в результате народного почитания. Вы можете назвать собор, который принял решение о том, что Григорий Богослов будет причащаться к святым? Не было такого собора. Как не было собора, который принял решение, что, скажем, Петр Фаденский будет причащаться к святым мужчинам? Нет, есть память конкретная, местная община. По местной общине. Община христиан данного города. Возвращение, как поиск святости, который вместе с ним отвечает в своей жизни и в своей кончине. И это свидетельство, оно проносит через святых. А то, что появилась юридическая реформа поставления святых, это очень поздно. В России это, по-моему, только при Патриархе Макарии впервые произошло. Вот. В Греции даже не знаю, когда первый собор появился. Ну и на Западе, конечно. Вот. Так что для православного серьезного сознания здесь такой вот дилемма, я думаю, нет. Вот нужно ли ждать того момента, когда собор официально прославит этого человека до тех пор, если сердце вот требует, до тех пор начинает избегать этого. По юридизму, я думаю, православие будет лучше. Другое дело, что, естественно, как бы, прославление есть некоторые соборы. А. Это означает, что к этому человеку церковь призывает молиться все. Не только те, кто уже имеет опыт благодатного общения с этим человеком, но и все остальные. Пока такого прославления того иного деятеля не произошло, очевидно, до тех пор по меньшей мере нельзя требовать от всех остальных, чтобы они относились к таким же удовольствиям, как мешали. Если к ним перекать. Как можно отличить воспитательное значение наших русских народных сказок, если основные образы и сюжеты сказок пришли сюда из древних физических книг? Нет, во-первых, в русских сказках, слава Богу, очень велик и христианский пласт. Выявил, что тщательно изничтожался в советское время. Во-вторых, там языческих богов вторых нет. Да, а напротив, там есть действующие лица, там та нечистая сила, которая есть, по большей части она нечистая сила там называется, и дети вполне хорошо понимают. Во-вторых, я думаю, что сказки, они в любом случае хороши тем, что дети воспринимают их как сказки. Они-то знают, что упражнение, фантазия, упражнение ума. И в этом смысле можно разных персонажей туда в сказках помещать. Вот. Конечно же, здесь есть, может быть, некоторый сугубый эгоризм, характерный для русской культуры. Знаете, вот, скажем, для той же Греции, в ней ведь античность никогда не упоминала. И человек любой культуры, более-менее культурный человек, Византий, он всегда жил в окружении языческих имен, старки, них и так далее. И знание их входило в нормативы классического образования. То же самое может быть в Англии, то же самое. В английской литературе присутствует такое мелкое мечество, типа эльфов, там, ну, и так далее, фей. Ну, вот такая норма. И ребенок к этому с детства привыкает, и на этом никакого религиозного культа не возникает. А вот в России действительно достаточно резко все это было воспринято. Очевидно, здесь действительно не было такого мощного культуросозидающего пласта язычества. И поэтому он был пласт языческого славянского, он был не преображен христианом, как это произошло с греческим язычеством, а он был просто стерт. Вот. Но отсюда, вот, действительно, может быть, русские сознания оказались слегка даже слишком стерильно. И поэтому, когда сейчас сюда заносят, знаете, когда вот, в чем опасность, когда космонавты возвращаются на Землю, они подвергают серьезной опасности, потому что они там у себя на станции открыты от микробов. И когда они возвращаются на Землю, то любой журналист может любой гадостью заразить, которую мы с вами привыкли, но они отходят. Вот в некотором смысле, может быть, то, что происходит сегодня в России, есть тоже такое следствие. Русская культура была, может быть, слишком православной, слишком христианской. И поэтому, когда сейчас всякая вот языческая нечисть начала сюда заноситься, то люди просто даже не умеют воспринимать даже вот сюжеты каких-то там тех же сказок, рассказок, ужалок. Как они того заслуживают. Просто некоторые литературные образы, как это вот нормально, что это европейская литература, а начинают тут же культы создавать. Вот пример с тем же Толкином и толкинистом, он как раз показывает. Согласен ли я с точки зрения Федотова, что снижение духовной жизни в России начинается с укрепления позиции Иосифа Флемина? когда наблюдается постепенное обращение церкви в результате ее движения с властью и тому подобное. Знаете, я с этим не согласен, прежде всего потому, что я вообще скептически отношусь ко всем попыткам найти некоторый период золотого века в истории церкви. Вот это всегда очень искусственный итог. То нам кажется, вот до 17-го года было замечательно, то там до патриарха Никона было замечательно, да, то вот, понимаете, до Иосифа Волоцкого было дивно. Ну, так можно куда угодно доходить, но на самом деле реальность остается такова, что люди всегда были людьми, искушения всегда будут совершенно одинаковые, и поэтому я не вижу оснований, чтобы такого деления четко выносить. Кроме того, сам по себе миф, сам по себе спор и осиплян, и стяжатель, мне представляется некоторый литературный миф, выдуманный либеральной буржуазной историографией прошлого века. На самом деле, все-таки, во-первых, между самим Нином Сольским и Иосифом Волоцким вообще по этим вопросам полемики нет. Во-вторых, это были просто дать себе два разные пути монашеского служения. Простите, Иосиф Волоцкий ходил за платный рейс. Это не было вот идеал обогащения, противостоит идеалу нищеты. Нет, речь шла немножко о другом. Речь шла о том, то есть Иосиф был носителем более современного идеала, как ни странно, монашеской жизни. Он считал, что монастырь должен служить миру, монастырь должен служить людям. А чтобы было чем служить, чтобы служить, нужно иметь то, чем служить. Чтобы помогать людям, надо иметь из чего раздавать милостыню. Чем кормить людей в голодные годы. Чтобы было из чего кормить людей в голодные годы, для этого надо иметь свои запасы. Чтобы иметь свои запасы, для этого надо иметь свои земли и так далее. Вот это вот была вот, был замысел преподобной Иосифа. То есть, представляете, мы скажем, в этом есть некоторая, я бы сказал, даже трагедия православного монашества, которая заключается в том, что как раз напротив иосифлянство может даже не слишком прижилось. В чем трагедия заключается? Православное монашество слишком однообразно. Оно живет по одному уставу, по уставу Василия Великого. В то же время на Западе существуют десятки орденов, в которых есть разные уставы и разные назначения. Вот, смотрите, вот, все равно это, жизнь этого требует, и это уже появляется. Вот, например, Троица Сергия Орлата. На самом деле в ней есть два монастыря. Есть Троица Сергия Орлата и есть монашеское братство Московской Духовной Академии. Это два монастыря в одних стенах. У них два равных устава. И совершенно понятно, это было разумное решение, что люди, монахи, чьё призвание в преподавании, эти преподаватели, у них просто нужен свой режим дня. Ну, нельзя после бессонной ночи идти читать три лекции подряд. А после этого идти еще в библиотеку и конспектировать, готовиться к следующим лекциям. Поэтому, да, с точки зрения формальной, устав, богослужебный устав, молитвенный устав, постовой устав, вот этого монашеского братства Академии, он мягче, чем Троица Сергиева. Но он просто конкретно учитывает, ради чего это братство монашеское существует. То же самое, скажем, создаются сейчас женские монастыри, скажем, в прошлом веке Лестницкий монастырь в Западной Беларуси оставаться. Или Марфа-Муринская обитель в Москве. У них, конечно же, свой устав. Потому что здесь задача ставится не просто там победа над личными страстями, а служение больным. Создавались там же в Лестницком монастыре, были там великолепные школы для девочек. Значит, естественно, если монахи должны прежде всего быть педагогами, это совершенно особый устав. Вот я думаю, что монашество действительно должно быть разнообразным. Вот в нем должно быть место и для пустынничества, понимания преподобного Нинусовского. Должно быть место для активного, социального, служащего монашества, повернутого к миру, как понимал преподобный Нинусовский. Это не конфликт. Это нормальное жизненное разнообразие. А то, что это просто любимое занятие всех журналистов, найти конфликт в церкви и друг друга построить, вот сказать, а у них тоже там, где в России с коммунистами борется. Каждый просто видит самого себя. Если человек идет такая борьба, он во всех врагов видит. Он это проецирует в церковную историю. Можно ли назвать атеистом человека, который сказал, как Вольтер, если бы не было Бога, его надо было бы убить. Но Вольтер, может быть, не совсем атеист. Вольтер в большей степени богоборец. Совсем другая вещь. Относятся ли мои слова о частичной истинности язычества к современному язычеству? Я помню, наш последний половину лекции посвятил тому, что здесь временные рамки чрезвычайно важны. Суждения, которые могут быть справедливы в отношении времени в язычестве, что касается светлой, так скажем, его стороны, они все-таки теряют свою светлость, свою динамику. Почему сейчас возрождается интерес к язычеству? Потому что примитивизация религиозной жизни, она это требует. Люди не могут сделать шаг от атеизма прямо к христианству. Поэтому он делает что-то попроще, попонятнее, попримитивнее. Дай мне мантру, и эта мантра меня спасет. Это очень хорошо. Попродавать чего-нибудь. Что может дать ваше православие? Вечную жизнь, я не знаю, что это такое. А от язвы у меня есть резьмой, и это нет. Значит, не нужны вы мне с вашими станциями, я в лавочку пойду. Вот физически на этом живет. Некоторые сиюминутные эффективности, зачастую кажущиеся. Кроме того, вы понимаете, какое-то общество, вы посмотрите, на самом деле, в истории христианской церкви, ведь будем честны, не было такого народа, который сам пришел бы к Евангелию. Во всех странах христианство утверждается в религии большинства через государственное государство. Что происходит? Христианство, является христианской проповедью, миссионеры. Миссионеры, как мученики и так далее. Они привлекают к себе внимание части народа. Но на самом деле, к сожалению, некоторая догадка, но это так. Число людей, которые в любом обществе могут быть христианами, не превышает 20%. Вот приблизительно такова была численность христиан по имени императора Константина Великого, сейчас убили. Такова была численность где-то вот около этого, от 12-17%. Число людей, которые называли себя верующими в Советском Союзе, по историческому официальному обследованию. Таково число людей, исполняющих, живущих себе по требованиям католической церкви во Франции современной. Это число людей, реально практикующих, сознательных христиан, никогда не превышает 20%. 80% это религиозный баланс. Люди, помните, в притчу Христа таланты. Одному дается 10 талантов, другому один. Так вот, число людей религиозно одаренных, которые сами могут прийти к Христу, не превышает очень 20%. 80% согласны считать своей религией то, что им скажут. Говорит партия, что вы атеист. Они говорят, ну хорошо, вы атеист. Партия говорит, вы православный. Говорит, ну хорошо, православный. Партия говорит, вы буддист. Буддист. Так вот, без, соответственно, православие становится религией большинства, а не 20%. Только в те случаи, если удалось обратить на свою сторону интеллектуальную и политическую элиту в данной стране. Будь то Рим, Англия, Шотландия, Болгария, Греция или Россия. Сегодня вот перед нами ставится эксперимент. Христианство пробует возродиться в стране, в которой государство, ну, по меньшей мере дистанцируется просто от церкви. Где некоторые жесты благоволения делаются, но реальной помощи нет. Вот сегодня утром я был в Краснодаре. Я сначала туда приехал, мне казалось, вот хороший пример. Вот казачья земля, у казаков свои представления о том, что надо для русской земли. Здесь, наверное, есть хорошее отношение с властью. И действительно, трагические чтения, на которые я приехал, проходили в здании краевой администрации. В зале, да, обычно заседает законодательное собрание области. Ну, замечательно, лучший, самый известный зал города, приветствия были от администрации тоже. Ну, это, ну, вот замечательный пример, владыка Исида нашел контакт с властями, вернул это на открытую церковь. Когда я уезжал, это же случайно спросили дальше. А как, собственно, поехать? Я сейчас приеду, хочу в город. На самолете сюда прилетел, туда. Не я один. Деньги там откуда. Кривая администрация, да, тут нет ничего. Это только с приходом, потому что официально собрали с каждого прихода деньги, чтобы пригласить из Москвы. А краевая администрация, если она сделает еще 7 миллионов за аренду. Вы понимаете, это по видимости, вот, все хорошо. А скажем, за те же пасхальные рождественские передачи ночью. Церковь же платит тоже. Не 1 миллион тоже за это платит. А по видимости все нормально, у нас хорошие отношения. Так вот, при условии, когда государство, мягко выражается, нейтрально относится к церкви, а порядок признаков полностью лично на самом деле вполне враждебен. В этих условиях
Россия не может не произойти любовного разделения. На меньшинство, которое силой своей воли, своего нынешнего талана, порвет этих полостоек. И большинство, которое осядет по дороге во всевозможных секторах, в основном опутное личного характера. Вы сказали, что у Бога человека было 5 заветов. И сейчас многие сектанты говорят о новом завете, который будет или уже заключен с любыми людьми. В чем они не правы? В том, что Новый Завет назван Заветом вечным. Простите, Новый Завет заключен излиянием крови Христа на кресте. А у них не завет честно. Что он такого нового дает? Надо просто вглядеться в Новый Завет, чтобы понять, может быть, что-то более личное. Что еще Бог может сделать для человека? Он умер на свой человек, нашего человека. Что еще? В любой области человеческого знания, по основному богословию, где возможно разные точки зрения. Как соотносится позиция церкви, позиция честной проверки и личной мнения. Вот в книге «Традиция Дома Добряк» там есть специальная глава «Дома Тугеевского», вот, которая вот на этот вопрос рассматривается. Поиски христиан до и после Христа, мне кажется, вливание старого вина в новые нити. Христиане до Христа. Где об этом читать или это было размышление? Я могу читать и вести на философию его логику. Читайте из пророка Филиппа Александрийского, ранее 16-50. Можете. Если ты можешь. Могло ли бы случиться так, что князь Владимир, выбирая великую идею Руси, выбрал бы не православие? Ведь эта возможность не была исключена. Да, правда. Князь Владимир мог бы выбрать любую другую идею. А давайте-ка посмотрим. Какой у него был выбор? Православие, католичество, ислам, иудаизм. Так, представьте себе, на Руси выбирают, ну, с чего начнем, с иудаизма. В истории человечества были примеры, когда некий народ, не еврейский, избрал иудаизм в качестве своей религии. Были казаки. Что с ними произошло? В течение ближайших 100 лет после принятия иудаизма они исчезли. А это очень важно, потому что иудаизм — это некоторая религия самосохранения народа, сохранение своей земли и так далее. Казары были тут же уничтожены православным душам. Кстати говоря, есть мнение, что современные евреи на самом деле потомки хазар. Полный хазар двинулись в Европу. Естественно, так как иудеи подошли, когда они вступали в брак с местными евреями, и, чисто генетически современные евреи скорее потомки хазар, чем собственно народы Моисея и Авраама. Так, хорошо, принимаем ислам. Вы себе представляете, что это означало, если бы Восточная Европа стала исламской? Никакой Европы больше не существовало. Ну что, вы себе представляете, все турки идут к Вене, идут еще и русские палки под зеленым знаменем ислама. Да еще и вместе с татарами, с монголами, единоверцы. А что бы от Европы осталось? Ничего. И человеческая история явно не стала более богаче. Хорошо, понимаем мы католичество. В таком случае от православия ничего не стало. Потому что, конечно же, без помощи православной России православие на Балканах не выстроило в последующие века. То есть, опять же, Европа стала бы единообразной, единообразной католичеством. Ну, не знаю, а в некотором смысле даже можно было бы сказать больше. Я думаю, что, наверное, в таком случае христианизм был бы невозможен. Потому что славянская душа, она вообще стала душа мягкая. Славяне не взбунтовались бы против Патрии. Поляки, скажем. Контрреформация у них была, но она была побеждена. Вот. Но теперь представьте себе, что реформация в Германии, она была бы зажата между романскими народами, католическими, и славянами католиками. И при этом наши казаки поехали бы выбрать учить, как надо служить Патрии. Не учили бы Патрии. Кто бы выбирал по специалистам? Французы, итальянцы с одной стороны. Поляков с русским с другой, а в Германии бы ничего не осталось. Но это означало, что можно себе предположить, что значит, эти вот претензии папства на мировое юридство, господство, на решимость, они были бы точно еще больше. И это означало бы, что взрыв атеизма последующего был бы еще более скучным, не так далее. По всей его семье. И действительно, христианство вот так не было папства. Даже проведенным до своего логического предела обожествления в Римской Библии. В любом случае,
Ни один из этих вариантов не позволит России создать свой мир. Ни один. Ни иудейский вариант, ни исламский, ни католический. Православие оказалось в этой связи просто удивительным таким выходом, даже после некритического. Вы знаете, в чем чудо выбора князя Владимира? Он, сейчас попробую вспомнить, Алексей Константинович Толстой, поэтому тем поводу замечательную эпиграмму написал. Сейчас стихи я не помню, но смысл такой, что вы же помните, что Владимир крестился, поступил штурмом, взял Персавность, римскую греческую корону. Вот. Ну, по этому поводу, там, он будет там, знаете, Алексей Константинович Толстой, это говорит так, что в качестве паника Григорий кричал, спасайся, кто может, потому что приехал князь Владимир креститься.
Да, просто кричал, спасайся. Беда. Владимир приехал креститься. Да?
Вот в чем была сильная политическая гениальность Владимира? Обычно веру заимствуют у более сильного народа, у более сильного империи. Владимир избрал даже чисто политически такой вариант, что он принимает с точки зрения культуры богословия величайшую традицию, но он принимает ее из рук самой уничтоженной империи, которая в плане политическом, в плане военном никак не может влиять на события в России. Понимаете? Немцы, которые и через немцев очень активно, и западных славян, очень активно вмешивались в белорусские дела. Тут никакой политической независимости не было. Хазары уничтожили, уж нашли способ подчинить себе приднепровские степи, не только в смысле идеологическом, но и в смысле политическом. Да, и мусульмане бы сюда подобрались. Вот, мусульмане тогда же тоже были на подъеме, полмира было там не нужно. А в православном мире оставался уже кусочек. Голова без тела, Константинополь. Десятый век уже, кажется. Очень мало что оставалось. И, может быть, Владимир и это тоже ничего. Он взял великую религиозную традицию, но в минимальной степени обеспечили зависимость своего государства от греков, от тех, от кого мы греки. Вопрос о Троице. Богу Сыну 2000 лет, где он был раньше? Бог Сын существовал извечно. Другое дело, что человек, он стал 2000 лет назад. По своей божественной природе он существовал всегда, до строительной империи. Но 2000 лет назад он родился не только от Бога Отца, но и от Девы Марии и стал человеком.
Ритуальные тексты, они гораздо более древние. Но вот первый текст, который имеет не ритуальный смысл, а, собственно, уже богословский.
Он так называется Мефийский богословский трактат. То есть, ну, это название, которое для выхождения ничего.
Это середина третьего тысячелетия до нашей эры, Рождества Христова. Вот, значит, 48-53 столбцы Мефийского богословского трактата. Боги, которые пришли в бытие в форме Птаха. Они пришли в бытие как сердце. И они пришли в бытие как язык Птаха, форма Апина. Единый великий – это Птах, который передал жизнь всем богам, а также Ишка. Через посредство своего сердца, в котором гор стал Птахом, и через свой язык, в котором тот стал Птахом, Птах Нун – это отец, который зачал Атун. Птах Нунет – это мать, которая родила Атун. Птах Великий, который является сердцем девятки богов и языком девятки богов, который дал рождение всем богам. Вообще говоря, текст очень серьезный. То есть, сейчас нет времени его анализировать, но две детали стоит отметить. Первое, это очень ясное утверждение, то, что жизнь всех богов имеет один единый источник. А во-вторых, здесь первый тоже религиозный или философский текст, потом утверждается, что мир создан словом. В данном случае словом Птаха, языком Птаха, речью его, создан миром. Дело в том, что об этом говорил Платон. Когда Платон рассказывает о путешествии Соломона в Египет, это известный сюжет, то, что Солом там услышал и так далее. Так вот, Платон говорил, что египетский жрец сказал Солому, что мир создан словом. И вот историки всегда считали, что Платон насилует историческую реальность. Да, Платон сам так считал, но полагали, что в данном случае Платон заставляет в уста египетского жреца вкладывать идею, которую он сам на самом деле выдумал.
Ну, не сам потом, у него был Гераклит, который об этом говорил, в Греции. Вот. Но считалось, что это такая интерполяция. Вот. На самом деле, при открытии Никийского богословского трактата, оказалось, что нет, действительно, в Египте это было. Ну, или, важно, что-то еще понятнее. Вот есть такое сказание, тоже от середины третьего тысячелетия, такой космогонический текст, который называется «Книга творения мира и свержения Апопа». Апоп – это такое жуткое чудовище с головой кошки. Это такое хтоническое чудовище, которого надо убить, чтобы создать космос. И Ра, в конце концов, отрезает голову, появляется возможность создать мир. Но это ладно. Вот что в нем Ра говорит о себе. Я тот, кто пришел в бытие, как Хефри. Но это одно из моих тоже было. Когда я пришел в бытие, бытие само пришло в бытие. И все существа пришли в бытие, после того, как я пришел в бытие. Много было существ, которые пришли в бытие, выйдя из моего рта. До того, как небо пришло в бытие. До того, как земля пришла в бытие. До того, как почва и ползающие по ней. Значит, это пантеизм был. Но именно в идее. А в реальной практике люди обращались к тем богам, которые жили рядом с ним. Отсюда в язычестве происходило удивляющее исследователей веротерпимость, если современным словом. Потому что представьте, если я живу в Афинах, я знаю, какая богиня покровительствует моему городу и моей семье. Ну, точнее, что она о городах говорит. Вот у меня дома живет домовой. На личной площадке там другая квартира, знакомые живут. Ну, у них свой домовой, это понятное дело. Ну, скажите, я своего домового Мишкой зову, они своего Васькой зовут. И вот приду я к ним в квартиру напротив, и что я ему скажу? Как вы смеете Васькой его звать? Зовите его Мишкой, никак иначе. И вообще, приходите ко мне, и только в моей квартире вы будете приносить жертвоприношения. Ну, конечно, это неуместно. Вот. Более того, если... Понимаете, мы все равно на одной личной площадке живем, поэтому, в принципе, конечно, мой-то Мишка меня защищает, но кто его знает, а вдруг Васька сильнее окажется. Поэтому, в принципе, если я приду в гости, в ту квартиру, я лучше блинчик и молока захвачу и для Васьки тоже. На всякий случай. Значит, вот на уровне межнациональных отношений это означало, что если Кремль приезжает в Египет, он говорит, да, конечно же, Изида это и есть Афина. Все нормально. Если египтянин приезжает в Грецию, он совершенно естественно считает порядке вещей привести жертвоприношение греческим богам. Значит, поэтому, в принципе, языческие религии не навязывались друг другу. Народ-победитель не навязывал свои религии народу-побеждателю. Более того, очень часто мы видим обратно. Победитель, придя в чужую землю, принимает веру автохтонного племени. Ну, например, первичный пантеон римлян, это на самом деле пантеон этрусков. Латине пришли, и землю этрусков взяли, и эта вера, боги с этой землей связаны, естественно, они берутся. Ну, позднее, это уже всем известно, когда из завоеванного Ближнего Востока, верование в Ближнем Востоке, это же тоже там культ Митры, митраизм или зороастризм, когда начинают в эпоху уже упадка Римской империи, они в сам Рим начинают переселяться уже. Но вот что характерно, что древний мир знал массу империй. Империя – это, прежде всего, многонациональное образование. Но древний мир не знал религиозных гонений, когда народ метрополии начинает преследовать религии, верования подчиненных, покоренных народов. Иногда покоренные боги включались в пантеон богов метрополии, столичных богов. А иногда народы, автохтонные, покоренные народы, сами отказывались, добровольно отказывались от почитания своих богов. Почему? Очень понятно. Если мой... Дело в том, что означает, что мою землю захватила соседняя держава. Для этого сознания языческого. Значит, боги их оказались сильнее моих богов. Вот, там, скажем, Илиаду вспомним.
На самом деле исход битвы за Трою зависит от схватки богов, а не от каких-то там доблестей греческих, элладских, скажем, легионеров. Вот на самом деле никакой истории великих, по большому счету, вообще не существует. Я это вам говорил уже на первой лекции. Потому что все эти стереотипы, архетипы, как угодно назовите, по модели религиозной жизни, сосуществуют одновременно, практически в любом обществе. Вот вы думаете, что российские журналисты, российская интеллигенция, она что, умнее этих героев Гомера? Да ничего подобного. Кому из вас не доводилось слышать, читать, а то и самому говорить? Знаете, и угораздило Россию с православием связаться. Вон американцы протестанты, и как живут? Надо бы и нам протестантами стать. Чисто языческий архетип. Так было и в те времена. Значит, соответственно, когда... И вот вся эта история, она знала только одно исключение. Это был Израиль. А израильтяне никогда не соглашались принимать веру тех земель, которые они входили. Пришли израильтяне в Палестину, они не приняли Ваала, финикийцев или Хананеев. Переселили вавилоняне евреев в Вавилон, в Междуречье. Евреи не приняли почитание местных. Римляне захватили Палестину. Евреи не приняли почитание римских богов. Почему? Да потому что тот завет, который был заключен с Авраамом и с Моисеем, это и был завет с Деус Утиосус, с этим самым верховным, праздным Богом. Вот чтобы это было понятно. Вот когда Христос начинает свою проповедь, вот, будем считать, предположим, на самом деле не так, но предположим, что Нагорная проповедь, она действительно является первой проповедью. Христос обращается к людям. Вокруг него стоят люди после религиозной принадлежности. Кто они? Можно ли их назвать христианами? Очевидно, нет. Христос только начинает говорить, они не христиане. Значит, их религиозный образ мысли принадлежит к предыдущему, как бы, уже времени. Это иудеи, люди Ветхого Завета. Какой из этого надо делать? Проповедник должен говорить на языке тех, той аудитории, к которой он обращается. Значит, понять стилистику речей Христа, их сюжетику даже, образный ряд, их ряд, можно только в том случае, если мы будем хорошо знать Ветхий Завет. То есть они и так, они, это удивительные речи, действительно откровения, и поэтому они понятны любому сердцу. Но какие-то детали, какие-то нюансы окажутся нам непонятны, если мы не будем знать ветхозаветной происхождение. Представьте, Моисей обращается к своему народу, который только что его знает. Он им дает закон. Когда они примут закон, они станут иудеями. А пока он им дает закон, кто это? Язычники. Значит, у них образ мысли языческий, они только что жили в Египте тогда. Значит, поэтому они, поэтому, естественно, Моисей и откровение, которое дается Моисею, оно в себе содержит не только вечные истины, которые вечны на все времена, не только прообразы Нового Завета и Евангелия, оно все содержит некоторые формы, и литературные, и иные формы, еще более архаичные религиозности, языческие. Так вот, на самом деле, мы с вами. И поэтому произошла такая удивительная вещь. Вот Блаженный Августин, говоря о книге Бытия, первой книге Моисея, задается вопрос, а какие, вот мы можем этот текст понимать таким образом, таким, 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 а Моисей это сам, как его понимал. И дальше говорит, вот есть, я говорю, был Моисей, и мне было поручено написать книгу высшей достоверности. Я постарался написать ее так, чтобы каждый оттуда носил что-то свое. И поэтому, говорит, все смыслы имел в виду Моисей, если они достаточно благочестивы и высоки, и правильно учат о Боге. Так вот, Моисей обращается к народу, те слова, которые Господь велел ему сказать, с этими словами. Значит, здесь есть вечная истина. Здесь есть заложенные семь Евангелий будущего. Но Не только же профессора богословия 20 века должны понять Моисея. Его же должны понять и те кочевники, к которым он обращается. Значит, он поэтому должен говорить на их языке, чтобы им это тоже было понятно. Теперь, в результате, смотрите, какая получилась вещь. Значит, в речи Моисея была очевидная экзотерическая сфера, которая была понятна иудеям, то есть даже не иудеям, а еще язычникам, слушающим ее. И была эзотерика. Мессия придет. Это эзотерика. То, что прямо сказать было нельзя. Народ еще не знает, что Бог один, а ему говорить о троечности Бога, это не мысль. Почему усвоить сначала первоначально азбучную истину? Бог один. И их с ним-то должен быть связан. Сегодня мы с вами оказались уже в другой ситуации. То, что было для Моисея эзотерикой, нам с вами понятно. Мы христиане, читаем эти тексты, нам так понятно. Все ясно. И напротив. У нас возникает вопрос недоумения, когда мы самые примитивные вещи встречаем. Нам это не понятно. Вот открываем, начинаем писать Библию. Один из первых вопросов. Суббота откуда взялась? Почему это Бог устал и на седьмой день отдыхает? Он что, действительно устал? Что за примитивные мифы? Что за сказки нам попы рассказывают в очередной раз? Так нет. Для этого надо сегодня, чтобы понять смысл этого рассказа, надо очень здорово прокопаться в истории религии. И тогда будет понятно, почему Моисей говорит так. Да потому что для языческого мышления Бог, который подчинен, это и есть Творец. Есть обратная связь, понимаете? Как бы вот есть, это и есть визитная карточка истинного Бога. Это тот самый Бог, понимаете? Вот, скажем, вот сегодня это сплошь рядом так бывает. Приезжает, например, христианский миссионер к какому-то племени, скажем, в той же там джунглях Индонезии или, скажем, в Африке. С ней встречается, говорит. Они слушают с огромным интересом, какие боги у этих европейцев, у этих белых. Интересно же узнать. Вам интересно слушать о филиппинских филях? И им интересно послушать о том, какие боги у европейцев. Слушают очень мило, там, кокосовым молочком ходят. А затем, по их же рассказам миссионеров, бывает так, что самые сильные, крепкие мужчины, которые, простите, там, таких носорогов в одиночку готовы пойти охотиться, они падают в обморок, когда они вдруг понимают, что речь идет не о частном городе, не о пыльце, а о том самом, к которому приближаться нельзя, о котором не надо. О нем это чем дерзает. Так вот, Моисею было важно добиться этого эффекта. Израиль уже, религиозный народ. Израиль, который ведет Моисей, он знает, что здесь появился какой-то такой бог евреев. Взял евреев из Египта, увел их, защитил, манной кормил в пустыне, на луках носил. Все правильно. Вот появился какая-то вот такая, канал гуманитарной помощи постоянно Израилю. А кто посылает? Может, это какой-то такой ангел, такой, вот там, евреи любимый оказался. Вот Моисею надо понять, что на самом деле тот, кто вам помогает, тот, кто тащит вас по пустыне, тот, кто велит вам слушать его и меня, это не просто божок пустыни. Это не просто божок Палестины. Это тот, кто есть, сущий, я. А чтобы это было понятно, тот, кто почил после своей земли. И вот теперь его, помните, у Пастернака, ты значил все в судьбе моей, потом пришла война, разлука, и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духа. Но через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всему он читал твой завет, когда ты умер, как Боже. Вот это и произошло. Тот Бог, который давным-давно, и все люди об этом знали, он удалился на такой, предоставив людям общение с демоном. Вот теперь он вновь появился. И в этом смысл рассказа о субботе. Что речь идет именно о Боге. И именно поэтому нужно претерпеть все эти скорби. Все то, что будет дальше. А для, почему-то для Израиля так важно. В пустыне же они находятся. Все понимаете? Вот они только что были в плодороднейшем Египте. Они, что Библия же честная книга, там редко они вспоминают, не читают евреи а об этом мясо, которое было в Египте. Мясо хотели. Говорит, куда-то Моисей нас завел, не нужно нам это. Моисей Богу говорит, Господи, не могу я с этим народом справиться. Так как нянька на руках его доставит, не могу я уже больше. Вот, ну, если тогда Бог не говорит, ну хорошо, давай пусть будет священник. Так вот, для него, естественно, совершенно понятно. Они видят, что Моисей действительно пророк. Они видят его чудеса. Они видят явление славы Божьей. Все это они видят, они это знают. Вот у них, естественно, совершенно может родиться ощущение, что угораздил же Моисея связаться с Богом пустыни. А кому хочется жить в пустыне? Нет, мы лучше в рабстве будем, в оазисе, чем в пустыне. В любимых сыновьях у этого Бога. Вот поэтому мы все должны хотеть, не думайте. Тот Бог, который говорит со мной и с вами, это не Бог пустыни, а Бог всей земли. Все, что есть в мире, если вы будете верны, то он вам это и даст. Другую землю он даст, не пустыню, гораздо лучше. И гораздо больше, чем землю даст. Только вы это примите. Итак, Бог появляется из своей отлучки, если хотите, появляется вот через завет с Моисеем. Ну, он до этого экзотически появлялся раньше, между Иосифом и Моисеем проходит еще 300 лет египетского рабства. Так вот здесь, наконец, Бог снова окончательно появляется, и людям важно понять, не теряйте его. Это не просто один из мелких божков, это тот единственный. И поэтому Библия, вот, знаете, очень четко говорит, Бог заключил с Израилем брак. Любые религиозные отношения с любым иным духом, это прелюбодеяние, это блуд. И там просто удивительные есть образы. Один из пророков говорит, что, одному из пророков Господь говорит, что Израиль, я же нашел тебя, как вот ты найденыш меня, я нашел тебя при дороге. Я тебя взял, сыновей, удочерил, точнее, я так сказал, удочерил. Вы надел в царские одежды. И что же ты теперь делаешь? Ты вновь вернулся к грехам в юности. Ну и там дальше прямым текстом говорится. И вновь ты вышел на дорогу, и перед каждым встречным раскидываешь свои ноги. Вот этот сакральный путь, самый страшный грех. Отречься от Бога. Понимаете, вот в чем разница между религией и Библией? И тем религиозным компотом, который сегодня царит в головах наших людей. И Библия, и религия говорят о едином Боге. Но в чем между ними разница? Бог теософов – это Бог всея. Он все упирается. Как ни назови, только поклоняйся. Хочешь Кришну, хочешь Будду, хочешь Христом, не важно. Любым именем назови. Я многолик. Я не то, что Янус. У меня тысяча масок. Не важно, я все отбираю, люди говорят. Бог в Библии единый, потому что он единственный. Никто его не может. Это только один путь. Только этот путь по-настоящему идет к нему. Почему к нему идет? Не потому, что он самый удачный, а потому что это тот путь, которым сам Бог прорубался на землю, минуя все эти космические иерархии. Отбросив их в сторону. Пришел, явился и сказал, вот я, иди за мной. Вот в этом и заключалась причина позднейших преследований на христиан в Римской империи. Сегодня много можно сказать скорбного о жизни, о духовном достоинстве современной церкви, современных христиан. Но есть одна вещь, которая согласна всем. И христиане, и церковные люди, и те люди, которые издалека презирают церковь. Все согласны в том, что настоящую христианскую жизнь, настоящее горение, настоящую любовь надо искать в апостоле. Вот да, вот это вот первое поколение христиан, вот это да, это были люди. А потом, знаете, эта широта евангельского взгляда, она была утрачена, там началось там обязычивание, там, или еще что-то там, христианство, деградация, в общем, темное средневековье и так далее. В общем, ну, любимая идея этого Льва Толстого, скажем. И вообще всех более реформаторов. Так вот, хорошо. И церковь согласна. Да, мы называемся апостольской церковью. Даже не святоотеческой. Апостольская церковь. Да, действительно. В апостолах двух жизни будет проповедь о Христе, проповедь и Слову, и жизни. Мы видим правила нашей веры. Так давайте тогда посмотрим. Как апостолы решали тот вопрос, который является самым животрепещущим несовременных людей. Вопрос о единстве Бога и о единстве религии. И вот здесь так кажется, что эти люди, принявшие в себя всю евангельскую правду, люди, говорившие о свободе и о любви во Христе, они все погибли за то, что они отказались кланяться богам чужих народов. Они отказались поклониться чему бы то ни было, кроме Христа. Знаете, в чем дело? Христиане сами спровоцировали конфликт Римской империи и Церкви. Римская империя была империей правовой и веротерпимой. Ни один народ римляне не заставляли отрекаться от своих богов. Они ставили одно условие. Пожалуйста, дорогой, кланяйся как хочешь, но при этом признай, что и римские боги, боги столицы, они тоже боги. И им ты тоже время от времени поклоняйся, и их поминай в своих молитвах. А особенно личный император. Да. Император, несомненно, сын Божий, владыка вселенной, во всех смыслах. Христиан преследовали за то, что христиане отказывались почитать чужих богов. Римская империя говорила, ради Бога. Если вы такие идиоты, что вы считаете, что Бог может стать сыном угодника, если вы считаете, что Бог может позволить себя убить и распять, это дело вашей глупости, пожалуйста, почитайте вашего этого Иисуса, Христуса или Христуса, как вы там его зовете, не знаю. Почитайте. Вообще, говорят, у вас Бог там со спиной головой. Но при этом будьте же добры, ведь есть великая античная культура. Есть великий гуманизм. Ну, что вам стоит? Чуть-чуть, что от вас требуется? Нет, ну, все люди грамотно, образованы. Я сам, я, знаешь, эпикура читал, люблю, знаешь, побаловаться вечерком эпикуром. Я знаю, что, конечно, все эти олимпийцы, да, смешные сказки. Я сам, конечно, понимаю, что я римский чиновник, я понимаю, что, конечно, вот все это сказки для младшего школьного возраста. Но есть традиция народа. Знаешь, вот, как бы ты ни был, правда это или неправда, но я знаю, когда наши отцы эти, чтили этих богов, Рим был великий. От добра добра не ищет. А вдруг? Вот, понимаешь, это то, что объединяет народ, объединяет нацию. Ну что, тебе жалко, что ли? Вот, ты понимаешь, может быть, что от тебя требуется? В сердце своем верь, как хочешь. Я сам в сердце своем не верю, конечно. Просто из уважения к людям. К великому прошлому нашей державы. Щепотку ладно, что тебе трудно бросить на жертву. Ну брось им людей и все. Это то, что нам рассказывают, это не выдумки. Это совершенно реально, это протоколы допросов, мученика, где эти вещи просто вот так вот и рассказываются и прочее. Это, в общем, я вновь говорю, в истории религии никогда не бывает ничего нового. И, скажем, как я вспоминаю, скажем, чекист, когда вступали в собеседование с верующими людьми, с теми же семинаристами пытались вербовать. И то же самое говорили. Думаю, ну что? Первое, что мне сказал, скажем, мой чекист, я сам, по большому счету, православный. Только ради блага церкви пишется. Мы же не требуем отречения или еще чего. Ну что тебе стоит подписать? Ничего же, а бей как хочешь, понимаешь. Ничего страшного. То есть, кроме одного Бога, еще и там другому послушаю. Так вот, церковь лучшая в свое время. В лице апостола. Из 12 апостолов Христа 11 были убиты. Это именно за это. Только один апостол Иоанн, и тот, терпев всякие ссылки, тюрьмы, избиения, и он один умер в своей смерти. Так вот, почему христианство столь нетерпимо относится к иной религиозной практике? Потому что цена уж очень велика. Цена ошибки. Вот есть этот путь к Богу, пробитый нам, с нисхождением Бога к нам, Бога воплощения. Другой же путь приводит к общению с тем, что не есть Бог. Какими бы ни нам это ни называется. Вот язычество в своих таких худших вариантах, вот оно оказывается, тоже честно об этом говорит, кстати говоря, язычество общается с миром посредником, с тем, что они сами, современные язычники, называют космической иерархией. Вот беда-то в том, что играет в прятки с этой космической иерархией, на Бога добраться некогда. Кирилл Рейх в одном из своих трактатов пишет: «Вы знаете, мы говорим миру о фахате». За фахатом есть суперфахат. А там пара суперфахат. И дальше ты ничего не будет. Николай Бердяев довольно точно по этому поводу подметил, что на самом деле теософия ложно берет себе другим. Теософия — это божественная мудрость. Мудрость о Боге. На самом деле доктрину Блаватской лучше назвать космософией. Потому что она о Боге ничего не говорит, она радикально отрицает Бога. Никакого Бога нет, есть просто космос, материальный космос, со своими духами, там, какими-то инопланетянами и так далее. Но с ними надо просто общаться, и этого достаточно. На самом деле здесь беда в том, что человек может застрять в этом мире посредников. И этот мир посредников будет всячески этому способствовать. И так никогда и не пробиться в Бога. Вот поэтому мы видим, что в той же Библии, кстати говоря, есть эта тема постоянно возникает. Вот, кстати говоря, все знают притчу о добром самарянине. А мало кто себе представляет, что такое Самария. Какой самарянин? Самарянин откуда? Самария – это северная область Палестины. И известно она вот чем была. Что в свое время оттуда была совершена первая депортация евреев в Междуречье. Вот просто после завоевания всех евреев там взяли и переселили на реки Евреи. А земли там тоже были неплохие. И эти земли потихонечку заполнились другими пришельцами, из других народов, из других племен. Пришли и обжили эту землю. А теперь сами подумайте. Вот, как скажем, ладно, там нашего колхозника брали и говорили ему: уезжай из своей Рязани, вот у нас теперь в Чечне много земли появилось, там, скажем, в 1945 году, вот живи здесь. Он приезжает. Ну, для него на самом деле это земля типа пустыня. Начинает уничтожать кладбище, дороги начинает мастить над могильными плитами. Ну, вспомните, там была прекрасная повесть Анатолия Приставкина на эту тему, где с этим эпизодом описывается. Но древние человек были не такие. Приехали, скажем, те же там финикийцы, скажем, вдруг казалось, у них там рядышком свободная земля. Они в эту землю приходят. Да, начинают обживать, города свои строят, распахивают землю, живут. Дело в том, что они пришли в чужую землю, они это знали. То есть в ту землю, в которой хоть и нет людей, но духи-то ее остались, боги ее остались. И поэтому эти финикийцы принимают иудаизм. Они начинают почитать землю. Но при этом они же не убийцы. Они от своих богов не могут уйти. Родовых богов и так далее. И поэтому они начинают ставить жертвенники и Богу Яхве, и своим богам. Вот в Библии об этом говорится удивительная фраза, которая просто идеально описывает настроение современной российской интеллигенции. И поставили жертвенники своим богам, а между тем чтили Господа. Между тем чтили Господа. Вот про между Кришной и Буддой. Конечно, Христа почти. Почему Будда? Значит, и пророки Библии как раз очень резко это осуждают. Это немыслимое соединение. Это Будда. Поэтому слово «современ», оно для иудея звучало страшно. Это не просто язычник. Это вероотступник. Вероотступник. Тот, который знает Бога, но при этом продолжает кланяться тому, что Бог не является. Значит, в этом как раз вся сила притчи Христа. Потому что это не просто чужестранец, не просто чужой, это предатель. Ну вот. Вы знаете, давайте я в следующий раз тогда к этой теме вернусь. То есть сейчас уже просто у нас время действительно, наверное, выше. И мы уже в следующий раз у нас будет специальный разговор уже, кажется, о культизме. Да, вот такая тема, там, и боги, там, и так далее. И мы тогда соединим это с тем, что я сегодня не успел договорить. Здесь спрашивают о принципе концепции религиозной истории иудеев. Ну, конечно, она исторически совершенно некорректна. Это полный выдум. Это видно хотя бы даже просто потому, что Фрейд в своей книжке «Моисей» даже просто не приводит никакого исторического материала. Спрашивают, что вот то, что я говорил, во многом напоминает схему Андрея Зубова. Во всем я с ним согласен. Но трудно найти людей, которые были полностью во всем друг с другом согласны. Но действительно, для меня труды и лекции Андрея Борисовича Зубова, они действительно дали очень большое количество материала, которые и мыслей, которые очень сильно и расширили, и главное, систематизировали некоторые мои такой кругозор в области истории религии. Потому что, вы понимаете, одно дело, когда я, скажем, это изучал на кафедре атеизма в свое время в университете, там совершенно другая систематизация была. Другое дело, скажем, очень поверхностная систематизация, предложенная отцом Александром Мином в его семитомнике. Очень поверхностная. Вот. А здесь вот действительно Андрей Борисович Зубов — это серьезный востоковед, серьезный ученый, так что, конечно, то, что он говорит, потому стоит прислушиваться с вниманием. Когда вы говорите о древности, то вы очень уверенно трактуете все археологические находки. Не есть ли это самоуверенность невежды? Откуда вы это знаете? Как говорит Бог с людьми. Не кажется ли вам, что это зазнайство ставит себя средоточием божественных откровений? Ну, здесь как бы очень странный вопрос. Если вы признаете, что на самом деле этим людям не было никаких божественных откровений, поэтому нечего инкриминировать им религию, вот. Или вы считаете, что им откровение было, и это непристойно его истолковало? Смысл вопроса не очень понятен. Вот. Но конкретно я могу просто рисовать, скажем, книги Йохана Марингера «The Gods of Prehistoric Man». Значит, боги доисторического человека в Нью-Йорке в 60-м году изданы, где, скажем, это материал, касающийся вот религиозной жизни тех людей, которых мы называем первобытными, в достаточной степени собран. То есть, по крайней мере, то, что я говорю, это не выдумки. А интерпретация, да, я здесь честно говорю, что это интерпретация. Потому что вы можете видеть в этих наскальных рисунках просто изображение сексуальных оргий. Вот, но я думаю, что, возможно, более уважительное, более глубокое к этому отношение. Если домовые покровители дома, говорит ли это о язычестве? Ну, видите, что касается домовых, то да. Все-таки это, несомненно, это персонажи языческого пантеона. Вот, а если вы хотите молиться к ангелу-хранителю, так вы так его и назовите. И при этом, понимаете, имейте в виду, что ангел не своей силой, скажем, помогает людям по повелению Божию и по его благодати. Вот, говорится в моей книге об отлучении реликов от церкви, непонятно название. Разве можно умерших людей отлучить от церкви? Здесь один из пунктов различия православия и католичества. Католики издревле считали, что как бы у умерших церковь не вносит своих суждений. Православные также издревле считали, что грань смерти для церкви не существует, потому что церковь существует в вечности, она объединяет и живых, и усопших. Католическая позиция логична в рамках католичества, мы об этом будем говорить. Потому что католическая церковь, латинская традиция западная, она все понимает в таком юридическом, судебном характере. И в этом смысле, конечно, как бы выносить суд над давно умершими людьми, выносить суд и выносить им тем более приговор, это смешно. Простите, смешно постановить в КПСС, было где-то в 86-м году, помните, там, восстановили в КПСС там каких-то там, значит, не Троцкого, еще кого-то там. Бухарина, кажется, в КПСС восстанавливали. Там, это смешно. Вот. Но в православном понимании речь идет совершенно о другом. Церковь — это мистический организм. Это тело Христа. Вот. И отлучение от церкви или приятие в церковь есть участие в этом кровотоке крови Христа. Церковь никогда не наказывает людей какими-то анафемами, отлучениями и так далее. Ни живых, ни умерших. Она лишь проводит грань. Будьте осторожны, это не момент. Это не от меня. И вот то же самое было, да, с людьми. Скажем, самый знаменитый пример — это с Оригеном или Евагрием на Пятом Вселенском соборе. Когда люди, давно умершие, были отлучены от церкви, как люди, даже не просто их труды. Вот. Это был именно не акт какого-то запоздалого наказания, а весьма такой своевременный акт, такой патриотической меры церкви, что было понятно, что авторитетом этих людей нельзя прикрываться для того, чтобы перебирать Евангелие. Но к теме обретения мы вернемся еще, наверное, даже на следующей лекции. Там будем подробно говорить. Так что вот, в этом смысле говорить о том, что вот посмертное обучение ужасно, таких никакого вещей не представляю. Вот, в православной традиции так было всегда, в древних пор. Вот, и вообще весь этот скандал с учением рерихов от церкви, он как бы очень странный, потому что на самом деле вы нигде не найдете, чтобы рерихи, или тем более Блаватская, утверждали, что их вера православная вера, и что они православные. Нигде этого нет. Они не стеснялись нападать на церковь, топтать ее, ругаться самыми последними, простите, словами. Писать о том, что в том будущем, когда их вождь придет к власти, религия будет отменена. Это буквально вам текст стоит. Религия будет отменена. Когда церковь говорит, что, простите, да, мы тоже с ними не согласны, то есть они говорят, мы с ними не согласны. Мы говорим то же самое, мы с ними не согласны. Но оказывается, что мы страшно говорите. Когда берут и перебирают нашу святыню, топчут ее ногами. Потому что, как видите, для верующего человека теософские, оккультные интерпретации Евангелия — это просто кощунство, помимо всего прочего. Вот. Чтобы было понятно. Вот. Понимаете, что на самом деле, вот если человек берет и говорит вам, что Россия — это такая, знаете, на букву «Б», такая гадкая страна, скажем, я помню, где-то в начале прошлого года, была статья такого академика Михаила Капустина, которому как раз упражнялся на тему о том, что русские, они в природе свои антисемиты, потому что они неудачники, неполноценные и так далее. Вот. И сейчас там есть такой вот символ России, Салтычиха, который там у себя в деревне, там таких крестьянцев порог. Вот. Понимаете, ну, у меня, соответственно, вопрос. Да, Салтычиха была бы своей Россией. А если я скажу, что Троцкий, расстрелявший, там, слышишь, на смерть столько миллионов русских, это символ Израиля. Если я так скажу, если я на этом языке начну говорить, кем нас тогда скажут? Скажут антисемиты. Значит, простите, по таким же критериям, в таком случае я говорю, господин Капустин, говорю русофоб. Вы знаете, как удивительная вещь, если я скажу публично, что господин Капустин русофоб, он в ответ на меня там и в суд подаст и так далее. Но когда он сам говорит, что Россия — это гадость, это нормально. Ответ, если ему сказать, что простите, вы просто, по большому счету, враг России, ничего больше. Ну, тогда будет уже скандал. Вот так и здесь, понимаете, что Льва Толстого возьми. Возьмите его роман «Воскресенье», посмотрите, он такая 32-я, кажется, глава, который вот описывает себе другие глава Льва Толстого. Это просто страшный текст, понимаете. Для любого, даже для нерелигиозного человека, это страшный текст. Нельзя плевать в чашу с причастью. Пусть это даже святыня тебе не понятно. Это святыня твоего народа. Как же ты можешь такими словами все это описывать? Ну, когда он это делает, все нормально. Это все аплодируют. Какая интересная взгляд на вещи. Значит, если простой говорит, я не христианин, я не православный, это гадкая православная церковь. Это значит, когда православная церковь говорит, да, тебе простой христианин, не православный. Тебе говорят, а как вы смеете? Первая книга Библии называется как «Бытие», первая книга Моисея. Вопрос, как мог Моисей описать события, бывшие за несколько тысячелетий до времени жизни Моисея? Точнее сказать, на какие источники Моисей мог опираться. Важнейший же источник – это откровение Божие. То есть, если вы хотите сказать, я понимаю, что сейчас принято книги писать так. Сначала автор коротко о себе, а потом уже обо всем остальном. То есть, если так, то начните с книги «Исход» читать. В книге «Исход» рассказывается, кто такой Моисей, и какие были у него источники для того, чтобы сказать то, что было раньше. Куда после жертвоприношения девались жертвы? И кто-то должен был забирать. Слушайте, ну, дикари, они, конечно, дикари, но это такой же степень. Они прекрасно сами съедали всех этих козлов. Они же понимали, что дух, каким бы он ни был, ему же не нужно сам такое мясо. Энергия этого мяса, да? Пожалуйста. Дух любит. Ну, вот. Кстати, это вещь, на которую просто кололись очень многие христианские миссионеры, когда там к нам приходят, думают, что действительно это вот настолько вульгарно, как казалось, и начинают там вразумлять там, помните, индусы или еще правильно. Ты что делаешь, ты думаешь, что ты вот это принес там молока вот этому идолу, у него же нет рта, на самом деле, не выпьет, и так далее. Вот. И получали, на самом деле, довольно дельный ответ, что почему, если ты есть его рот или нет. все гораздо точнее, ты гораздо больше. В чем отличие шамана от священника? Важнейшее отличие в том, что шаман не служит Богу. То есть даже в его собственном представлении задача шамана не принести жертву, не пожертвовать. Если хотите, скажем проще, в чем отличие шамана от жреца? Жрец приносит жертву. Обращается, как бы, пусть в данном случае не важно, там, Богу это жертву приносит, к какому-то иному духу и так далее. Но это он нечто приносит. Шаман получает. Суть служения шамана в том, что он знает, как проникнуть в мир духов, он знает, куда маршрут. Вот. Он в этот маршрут входит, он знает заклинания против духов, и он умеет подчинять их своей власти и заставлять их служить себе или там, заказчику, кто-то просил его совершить конвайн. То есть там на самом деле очень, очень честно все как раз, никакого бога и близко нет, это мир духов, с которыми они общаются. Причем шаману совершенно все равно добрые, эти духи везли, главное, чтобы они правильно подняли его просьбу и исполнили. Вот надо сказать, что шаманизм это несомненно бесовство. И именно с этим связано библейское сказание о строителях Вавилонской башни. Что Вавилонская башня, замысел ее, это чисто языческий, шаманский замысел. Потому что шаманизм исходит из чего? Вот есть три мира. Мир людей, мир духов, скажем, высших, мир духов нижних. Земля, небо, Христовое. Эти три мира, они как пирамидка, детская пирамидка, соединены с центральным стержнем. Вот это некое мировое древо. Вот это мировое древо и мировой шест. Вот он пронизывает все три сферы. Но поскольку он пронизывает эти сферы, то, естественно, там, где он пронизает какую-то сферу, там есть маленькая дырочка вокруг этого шеста. Так вот, шаман знает, как этот шест найти, как вот эту маленькую дырочку между вот, отогнувшимся этой плоскостью и шестом проникнуть вот в этот мир или в тот. Значит, вот, понимаете, в этом смысл вавилонских строителей. Взойдем на небо. Дело в том, что, понимаете, не само по себе строительство башни. Это было все же там вавилонские зиккураты, башни Вавилона. Это были в некотором смысле нормальные храмы. Потому что, в принципе, любой храм строится как имаго мунди, образ мира. Касается ли это Барбадуры мунди, вот, или Вавилонских зиккуратов, или храма Соломона в Ветхом Завете. Это образ мира, образ космоса. Но дело в том, что строители Вавилонской башни, они же не просто сказали, не икону космоса построили. Зайдем через него. Значит, это действительно богоборческий замысел. И в этом как раз ужас шаманизма, то, что, скажем так, то, что в предшествующих шаманизму ритуалах воспринималось как символически при общении к нему Богу, то шаманы начали понимать буквально, как что такое шаманизм, по сути, это теми или иными способами, начиная от долгих физических трясок и танцев, кончая прямым употреблением наркотиков, шаман вводится в состояние транса, так что его душа начинает, как ему кажется, реально летать по этим космическим коридорам. То есть, на самом деле, это есть мечта эзотерика. То есть, в смысле, эзотерические философии, так называемые, это есть шаманизм, правильно, ничего больше. Вот. И это, на самом деле, страшно, потому что человек, как бы, с черного хода пытается вот эти духовные миры попасть. Что, хотя поэтому это даже не то, что не священник христианский, это даже совсем не жрец. Вот, наконец, в чем отличие священника христианского от жреца нехристианского, пусть даже это священник из заветного храма, скажем, в том, что, знаете, и священник, и жрец приносят жертву Богу. Правильно. Вот, но какую жертву приносит священник? Твоя от твоих тебе приносящий за всех лет. Самого Бога уже. Знаете, на самом деле, если человек понимает, что нет ничего такого на земле, что можно было принести для Бога. Даже вот этот кофры, хлеб, вино, даже это на самом деле не наше приношение. Вот жертва Христа, это и есть на самом деле та единственная жертва, которую сам Господь принес, и которая только одна и может соединить мир Бога и мир людей. Именно поэтому Мы к этой теме вернемся чуть позже, когда будем говорить про различия католичества и православия. Различие понимания священнического служения, оно очень важно. Могу ли я рекомендовать книгу отца Игоря Коронцева «Записки сельского священника»? Да. «Записки сельского священника» — это такая очень интересная книга, действительно. Все люди, которых я знаю, знаете, здесь как-то такая мода, потому что православные могут ругаться на эту книгу. Вот. Но тем не менее, все, даже ругательство не удивились, и что они запомнили ее прочли. Вот. Если вы ее увидите, ее можно купить в Высокопетровском монастыре. Это художественная книга. Особенно если читать ее будут не церковные, которые не будут отождествлять героя романа с автором. Вот. То я думаю, что, в общем, я не говорю, что здесь о художественных ее достоинствах, собственно говоря, но по содержанию, по сюжету очень интересно. И, надо сказать, глубокой православной форме. Чем занимается отец Дмитрий Нечипоров? Отец Дмитрий Нечипоров – психолог по образованию. Отец Борис Нечипоров. Отец Дмитрий, это вопрос, я не знаю. Спрашивают еще о книге «Побелевшие миры». Это книга отца Александра Бориса. Но об этой книге достаточно ясно было сказано на епархиальном собрании в Московском духовенстве. Это протестантизм восточного обряда. По виду православия, на самом деле, вообще, вполне такое очень, очень поверхностное, очень банальное, даже пошлое видение церкви и духовной жизни, вполне протестантское. Поясните, как на православной Руси могло появиться крепостное право? Какое было к нему отношение церкви тогда и позже? Как могло появиться такое понятие «владеть душами»? Не слишком долго это продолжалось по любым историческим, морально-этическим и прочим меркам. Видите, чтобы это было понятно, достаточно присмотреться просто к самому себе, если у вас были какие-то попытки серьезного вхождения в духовную жизнь и в церковь. На самом деле видно такая огромная инерция сопротивления. Человек не просто вошел в церковь, вся его жизнь, все, что в нем было, разно переменилось. В том, что, скажем, его мыслительные привычки, его художественные вкусы и так далее. Какая-то часть вернулась, какая-то часть еще очень долго исходит. И поэтому Христос и говорил, что Царствие Божие подобно закваске, дрожжам, которые бросаются в тесто, исходит это тесто далеко не сразу. Вот так и с области социально-политической. Далеко не сразу же евангельское понимание человека, как жемчужина в глазах Божьих, дошло полностью до периферии политической жизни. Что же касается крепостного права, то надо иметь в виду, что православный Руси крепостного права в том виде, в каком мы его знаем, мы уже остаемся, его нет. Крепостного права, как вот типа в кошмарном мире, к владению душами, торговле душами. Крепостное право – это порождение позже абсолютизма. Это уже, как минимум, от Алексея Михайловича и дальше. Особенность Петра, а на самом деле, а пик этого всего при Екатерине. То есть самый, по сути, атеист при Екатерине, который переписывался с Вольтером и так далее. То есть это, на самом деле, феномен совершенно другого времени. Когда власть, действительно, начиная уже с Алексея Михайловича, который отстраняет патриарха Никона, активно вмешивается в церковные дела и, по сути, порождает раскол. Уже с тех времен светская власть очень жестко дистанцируется от церкви и не хочет ее слушать. Церковь становится просто в глазах власти ведомством православного исповедования, и голосу церкви не прислушивается. Так что Византия, тоже таких особых ужасов крепостного права, не знала. Да там, собственно говоря, просто другие совершенно проблемы были. Там народу всегда не хватало в Византии. Земли было как раз много в империи, народу было мало. Там было такой степени мало народа, но тем более народ ведь нужен был такой, который мог бы защищать страну, служить в армии. И поэтому, скажем, где-то в 8 веке, например, 200 тысяч славян Византийской империи переселяют в Турцию. То, что называется Турция, Малая Азия. На правах на вольных поселянных. То есть вот есть земли, опустошенные войны. Пожалуйста, любые люди, любые племена, приходите, живите здесь, но только вот воспринимайте эту страну как свою и защищайте ее. Те же славяне именно на этих условиях селили все Балканы. они формально, они просто ходили и охраняли Восточную Римскую империю. Вот, и от нее принимали ее веру, ее культуру постепенно. И даже, ну, и вообще даже в Греции, надо сказать, что есть вот тот ужас рабства, даже рабства древнего мира, о котором мы говорим, он пришел, собственно говоря, с Карфагена. Карфагенские эти фунди огромные, населенные рабами. И затем оттуда в Рим. Греция такого рабства вообще никогда не знала. Достаточно вспомнить, что Платон был рабом, скажем, в некоторые периоды своей жизни. То есть все-таки там раб скорее чем семьи. И вот в этом контексте даже становится понятнее слова апостола Павла о отношении к рабов и Господу. Христианство, да, не бросилось сразу в политику, давайте пройдем эксперименты, а не в рабство и так далее. Во-первых, разные люди чувствовали себя по-разному в этой ситуации. Во-вторых, что означает освобождение рабов в реальной ситуации Римской империи? Вот человек такой раб. По большей части это военнопленный. Человек захвачен где-то там на периферии, на пограничных войнах, скажем, скифы напали на какую-то пограничную заставу на Дунае. Были окружены, пленены, значит, этих пленников привозят в Рим и их продают тем, кто желает их купить. Вот я писать тебе, что этот скиф оказался свободным вот где-то в Милане. Его племя, его род был разбит в той войне, потому что, вы помните, то есть это не просто дружина шла в бой, а, по сути говоря, весь народ, все племя переселялся. Его племя было разбито. Ему возвращаться некуда. А помимо всего прочего, просто даже не знали, где сколько чей народ сейчас искать. Если они уже это осталось. Где его родина, прошу учить. Вот он освобожден. Он здесь остается один. Без дома, без денег, без связи. Это самый высший смысл этого слова. Без той социальной структуры, членом которой мог бы жить и действовать. Что ему в таком случае остается? Он не римский гражданин. Вот, вольноотпущен. Без всего. Разбой только ценится. Больше ничего. Хотя говоря, то, что даже на нашей памяти произошло историческое памяти. В России после 61 года, после отмены крепостного права. Эти реформы были свои пороки, действительно, освобождение крестьян без земли, безобразие. Следом за это еще поступок как раз невероятное рост преступности, морального разложения народа. То, что я обращаюсь. Это вечная дилемма истории. Как давать свободу людям, которые к ней не готовы, а с другой стороны, как подготовить людей к свободе, не предоставив им эту свободу. Вот вечная проблема, которую даже до сих пор мы испытываем. Наша страна, наш народ сейчас. Вот. А затем я помню, извините, забыл фамилию уже этого писателя, но я помню, где-то году 88-м один из советских писателей, по-моему, Трифонов, сделал такой эксперимент, как раз написал такую трилогию на тему, что было, если Умирина была опубликована, кажется, и там «Миражи» называется, «Миражи» называется. Трифонов, кажется.
Тендряков.
Как? Тендряков. Тендряков, да, простите, Тендряков. Вот. И там был такой сюжет, что как раз вот действительно вдруг под влиянием христиан рабство отменяется в Римской империи. И тот вывод, к которому пришел, развивает сюжет, был весьма катастрофичный. Что такое колдовство и чем отличается от шаманства? Это, я думаю, что ничем, по большому счету. Там и там человек входит в мир этих космических иерархий духов, которые стремятся там, взаимно друг друга стремятся поработить. Спрашивают, куда Господь стрелил Адаму и Еву? Это первые люди прародителя. Вот такие архаические первые люди, неандертальцы, откуда они? До Адама и Евы. Нет, если у них было религиозное чувство, религиозная жизнь, значит уже люди. Значит, Адама и Еву надо искать раньше. Есть ли коренные различия языческих верований у арийцев и семитов? Думаю, что, наверное, их, ну, например, официальные исследования, я сейчас не готов на этот вопрос ответить. Потому что даже если, скажем, индусов считать арийцами, то вот там еще вопрос, а где, собственно, арийский элемент, где автохтонный и так далее. Я уж не говорю о, скажем, европейских народах, которые сейчас считаются европейскими. Чем объяснить наличие или отсутствие человеческих жертвоприношений в разных древних культурах? Я думаю, что в конце концов мера демонизации этих культур. Потому что все-таки, знаете, вот, просто вот мы видим, что большинство современных людей, скажем, наших с вами соотечественников, они живут без Бога, вне церкви. Но это не означает, что все они бесноватые. Никак не означает. Точно так же, очевидно, и у разных народов, можно сказать, что по-разному складывается судьба разных народов, и некоторые из них становятся, к сожалению, уклоняются прямой бесовству, и вплоть до человеческих жертвоприношений, а какие-то вот, какие-то вот, чисто какие-то даже, есть такое, понимаете, естественное откровение, какие-то вот, видите, усиливают свои мысли, боль, и даже чистоты, просто совести свои, они вот при всем этом, может быть, они удерживаются на какой-то высоте, о такой высоте, о которой вот можно сказать, что вот, словами отца Сергия Булгакова, что человечество спало, и ему снились вещи и сны. Может быть, даже в Египте можно сказать так, что это время сна, когда вот какие-то очень интересные сны, поразительные прообразы дух проносятся в сознании людей, которым этим образом потом предстоит осуществиться. Вот, но тут же вновь всплываются ориентиры, теряются координаты, вновь всегда что-то входит весьма двусмысленное, иногда и темное. Но все-таки это, как бы, понимаете, такое стояние на грани. Это естественная такая борьба. Добра из вас, и в светлой тьме, но это не совсем. Все-таки, я думаю, что не всякая небиблейская религиозность, не всякое язычество есть прямой сатанизм. Хотя есть и прямые сатанинские уже такие инсинуации. Если до их владения, как учит церковь, люди жили как ангелы, то зачем были созданы мужчины и женщины? Церковь так не учит, на самом деле. Кто бы сказал, что не предполагалось брака до грехопадения. Напротив, когда Ева создана, жена была создана Адаму, то было сказано, что оставит человек отца своего матери, своего прилепится к жене своей. И заповедь «Плодись, размножайся» была дана сразу. Вот. Но это как бы относится к тем мифам, которые существуют в современном сознании, то есть есть масса мифов о православии, мифов о христианстве. Но происхождение мифов бывает разное, вот. И так как вся церковь религиозной реальности, миф не бывает рассеиваем знанием. Это вот такая иллюзия просветителей, что луч знания, он сам по себе может рассеять миф. Это неправда. У мифа есть своя логика, своя структура, свои интересы, и поэтому даже сколько бы ни было православных проповедей в России, антиправославная мифология все равно будет продолжать жить, потому что с помощью ее человек будет оправдывать свою иррациональную, свою отстраненность от церкви. А уже чтобы оправдать свою иррациональную фригидность, он уже будет тогда выдумывать аргументы. Ну что, до следующего раза.